Меня зовут Рябков Юрий Викторович, я работаю в петербургском представительстве LG Electronics. У нас научно-исследовательская лаборатория существует уже 12-й год, я как бы с основания. И по ходу деятельности приходилось заниматься различными задачами, в том числе вот и роботом, робототехникой. То есть я хотел бы вам рассказать вот несколько слов о состоянии дел по робототехнике в нашей компании LG Electronics и как это вообще развивалось. То есть первый проект по робототехнике в LG Electronics начался в 2001 году. Не знаю почему, но различные фирмы стали уделять особое внимание домашним роботам, в частности пылесосам. И вот в 2002 году был создан робот, называемый Роботинка-1. Почему Роботинка, объясню чуть позже. И пошло, как это название привязалось к семейству. Это Роботинка-3 уже, Роботинка-2 я показал, у меня есть фотография. Это Роботинка-4, который появился в декабре прошлого года, начался масс-продакшн и, собственно говоря, ну, достаточно много информации о нем уже в интернете существует. А это был первый робот, Роботинка-1. Мне пришлось принимать активную часть в разработке первого робота и последнего робота. В 2002 году к нам в лабораторию приехала группа заказчиков корейцев из лаборатории Digital Appliance, которая занимается товарами бытового назначения типа пылесосы, холодильники, стиральные машины, кондиционеры и нечто подобное. Они сказали, что хотят сделать домашний робот-пылесос, помогите нам. Хотя до тех пор как бы роботами заниматься не приходилось, но в лаборатории была безвыходная ситуация, пришлось взяться за эту работу, иначе мы просто потеряли работу. В общем, пришлось работать. В 2002 году существовало несколько брендов пылесосов. Самый лучший пылесос, с моей точки зрения, на 2002 год, это фирма Dyson. В нем использовалось порядка 80 датчиков и 3 процессора. То есть реально хороший пылесос, но его стоимость на то время была порядка 2500 долларов. То есть это далеко не каждому по карману было. То есть очень дорогая, красивая и не очень полезная игрушка для дома. Достаточно эффектный, эффективный пылесос компании iRobotics, называется Roomba. В принципе, выполнял свои функции, ходил случайным образом по комнате и чистил ее. Но его стоимость была всего 200 долларов на то время, сейчас около того. И третий представитель семейства роботов-пылесосов на 2002 год – это Electrolux 3WD. Все эти пылесосы были закуплены компанией LG, разобраны, и по трошке можно внутренность этих пылесосов было посмотреть, потрогать и понять, что они делают. В пылесосе Roomba использовал порядка 20 сенсоров, ультразвуковые сенсоры, инфракрасные сенсоры и бампер здесь, может быть, не очень заметен, но бампер... При ударе датчики срабатывали на замыкание исключительно. Более продвинутый пылесос 3WD, где используются в основном только ультразвуковые сенсоры, здесь порядка 9 штук, и плюс еще магнитный сенсор, то есть для пылесоса Electrolux накладывалась специальная магнитная лента, типа магнитофона на пол, куда он переезжать через эту ленту просто не мог. Вот внутренности этого пылесоса я, к сожалению, не видел, только читал, то, что есть 8 сенсоров и 3 процессора. Значит, вернемся к нашему пылесосу Роботинка-1. Почему его назвали Роботинк? Потому что у него наверху есть вот такая платформа, двигающаяся платформа, вращающаяся. Значит, в этой платформе находится 4 ультразвуковых сенсоров. Всего на пылесосе 18 ультразвуковых сенсоров. То есть вот я их обозначу просто 1, 2, 3. С той стороны также и вот наверху несколько сенсоров. Они будут видны ниже. Значит, для чего используется такое большое количество сенсоров? Сенсор расположен непосредственно на корпусе пылесоса, предназначен для определения близких препятствий. То есть их дальнобойность этих сенсоров порядка 0,6-0,9 метра. Сенсор расположен на вращающейся площадке, 4 штуки. Они имели дальнобойность порядка 8-10 метров. Я сейчас просто описываю конструкцию этого робота, чтобы показать, какие в нем были проблемы и как делать не надо, скажем так. Вот. И во время работы вот эта площадка периодически выдвигалась, и робот начинал обстреливать окружающую область дальнобойными сенсорами. Мы называли их по-английски, поскольку, скорее всего, общались это нам исключительно по-английски, short range sensor и long range sensor. То есть short range sensor находились на корпусе пылесоса, а long range на этой вращающей подставке. Почему эти четыре сенсора? Да потому что эта подставка управлялась сервоприводом, угол поворота которого был в пределах 200 с чем-то градусов, а имея 4 сенсора, мы поворачивали максимум на 90 градусов и обхватывали целиком всю область. Ну, так сказать, могу похвастаться, что это мое изобретение, несколько дурацкое, но на эту тему есть патент корейский и американский. Вот по поводу вращающей подставки с 3 сенсорами. Ну, количество сенсоров не определено. Робот-пылесос должен работать в различных режимах. Это первое, обход периметра и построение карты помещения, потому что, когда его запускают первый раз в помещение, он стоит на docking station, извиняюсь, немножко откачусь назад, что такое docking station. Вот это площадка, где которую пылесос может подъехать и зарядить аккумуляторы, когда они садятся. Называется docking station. То есть она есть и в Дайсоне, и в Румбе, и во всех остальных роботах-пылесосах. То есть это площадка, которая возвращается при падении заряда батареи до определенного уровня. То есть, возвращаясь при движении, обход периметра и построение карты, чистка пропущенных областей, потому что некоторые области случайно можно пропустить из-за каких-то обстоятельств. При движении в определенную область карта, возвращение к docking station, стыковка, это один маневр docking station, и расстыковка с docking station. Здесь тоже были некоторые проблемы, я имею в виду docking station, поскольку все запатентовано, нам нужно было оформить патенты. В основном в docking station ставились инфракрасные передатчики, на пылесос ставился инфракрасный приемник, и методом пеленгации пылесос находил docking station. Ну, нам нужно было обойти патент, мы поставили два инфракрасных передатчика, промодулированные различными сигналами. И инфракрасные сенсоры находились вот на этой же вращающейся под платформе, то есть как бы обошли по всем чизам. По ходу работы приходилось решать достаточно много технических задач, несмотря на то, что я и моя команда исключительно математики, прикладной математики, но приходилось предлагать технические решения. Какие сенсоры, зачем сенсоры, куда их ставить, ну что делать, приходилось. Какие задачи ставились перед нами? Какие задачи нам было необходимо решать? Это управление режимом работы, планирование траектории движения, управление во время движения и маневрирование около препятствий. Здесь вкратце описан алгоритм работы любого робота-пылесоса. То есть отстыковка от docking station, обход периметра помещения. Вот как это не удивительно, но есть патенты, которые запрещают, точнее, не запрещают, а запатентовали патенты, которые...
алгоритм
обхода, да, где защищен алгоритм обхода помещений по периметру. Вот с такой проблемой мы столкнулись совершенно недавно, год назад, что по периметру обходить, оказывается, нельзя. Но тем не менее, в 2002 году у нас был полный обход периметра помещения, построение карты этого помещения, грубой карты, и главный цикл очистки и обновления карты, потому что могли обнаружаться какие-то новые препятствия, которые ранее были незамечены, мог пройти человек, могли представить стул или стол там что-то в духе. Далее, когда главный цикл очистки закончен, было необходимо определить неочищенные области, рассчитать оптимальный маршрут для этих областей и по окончании работы вернуться в docking station и встать на зарядку. На самом деле батареи могли сесть в любой момент, и во время чистки, и во время формирование карты, поэтому вот, звездочкой обозначен пункт, когда робот понимал, что не садятся батарейки, он должен идти в docking station заряжаться, после этого продолжать работу. Это конструкция робота непосредственно, как бы порезанного немножко. Вот 9 сенсоров ближнего радиуса действия расположено внизу у пылесоса, 5 сенсоров наверху. Значит, на этой площадке, вот эта площадка, расположена 4 дальнобойных сенсора и 4 инфракрасных датчика. Это уже как бы между ними расположены инфракрасные датчики для обнаружения и проведения процесса докирования к docking station. Было введено такое понятие виртуальный сонар. Это чисто наша придумка, потому что 14 сенсоров нам как бы не хватало для надежной для надежного определения препятствий, ряда не хватало, и мы придумали такую вещь, как виртуальный сонар. Что это такое? Есть у нас элемент звукоизлучающий. Мы помним, что он может работать как приемник, как передатчик. И поэтому, когда мы стреляем, то есть подаем серию импульсов вот на этот передатчик, в данный момент передатчик, мы начинаем слушать эту серию различными приемниками. То есть другие сенсоры у нас работают как приемники. И вот стреляет этот передатчик, окружающий сенсор его слушает, стреляет этот передатчик, опять-таки окружающий, включая этот, его слушает. В результате мы получили 38 виртуальных сонаров. То есть уже достаточно большой объем информации, которую можно обрабатывать, при помощи которой можно более или менее надежно обнаружить препятствия. Ну, в результате мы имеем для навигации 14 сенсоров, 38 виртуальных сонаров и 4 дальнобойных сонара для измерения дальности и ориентирования помещения. Как я говорил, вот эта вращающая площадка выдвигается наверх и управляется сервоприводом. Значит, как устроен был этот пылесос? Точнее, какая аппаратура, какие микросхемы мне используются? Ну, все я не буду перечислять, то есть сонары управляются микроконтроллерами фирмы АВР, и все данные с датчиков и работы шасси обеспечивала микросхема Texas Instruments. Я не помню, какая точно, TMS-320, S-31, если я не ошибаюсь. То есть достаточно слабенькая микросхемка, 10 МГц. Вот, и она получала информацию из 53 датчиков, в общем, ей было достаточно напряженно. Эта плата на базе Texas Instruments была подключена по порту RS-232 Single Board Computer. Что это такое? Это реальный компьютер размером 120 на 120 мм, высотой где-то 20 мм, в котором стоял процессор 8486, если я не ошибаюсь, около 50 МГц тактовая частота. Значит, 16 мегабайт оперативная память, 256 мегабайт флеш-драйв там был. Вот. И вот на этом процессоре происходило построение карты, навигация, принятие решений, формирование датчиков, формирование запросов к датчикам. То есть, вот главные мозги пылесоса работали на этом процессоре. Pardon. И по мере необходимости посылались запросы к датчикам или какие-то команды направления шасси. Здесь перечислено 38 сонаров, 4 датчика уступов. Ну, я должен упомянуть о датчике уступов, то есть клип-детектор называется по-английски, то есть когда пылесос подъезжает к ступеньке, например, он видит, что это провал какой-то. Эти датчики были достаточно простые, инфракрасные, то есть есть провал, нет провала. И такие же датчики стояли наверху, два датчика наверху, то есть ударяется он головой, а по ступеньке не ударяется, да. Угол поворота платформы РЛС работал, управление поворотом платформы происходило шагом порядка 5 градусов, то есть достаточно хороший сервопривод стоял от обычной модели радиоуправляемой какой-то, не помню какой. Три датчика стыковки. Здесь аж 4 датчика стыковки, то есть вот именно инфракрасные датчики, которые ловили информацию с передатчиков, расположенных на docking station. Я немножко приврал. Извините, 4 датчика стыковки. И датчик оставшихся заряда батареи. То есть если есть сигнал от него, робот бросает все и едет заряжаться. Здесь вообще во всей презентации нет ни одной формулы, никакой математики. То есть это отчасти сделано специально, я думаю, это и не нужно на данном этапе. Значит, что такое ультразвуковой сенсор? Это, как правило, пластина, или пьезоэлектрическая, или магнитодетекционная, работающая на частоте 30 и выше кГц, как правило. Для звука, для воздуха используется 30-40-60 кГц, для воды 150 и выше кГц, это зависит от скорости распространения звука в среде. Мы использовали датчики с рабочей частотой 40 и 50 кГц. 40 кГц частота была для сонаров ближнего радиуса действия и 50 для сонаров дальнего радиуса действия. Попросту посылался пакет импульсов на передатчик и слышался слушался отраженный сигнал. Как только появлялся отраженный сигнал, вычислялось время между отправлением импульса и получением первого отраженного сигнала. У ультразвуковых датчиков, к сожалению, есть достаточно большие проблемы, очень хорошие проблемы. Вот если есть ножка стула, да, обычная квадратная форма сечения, мы посылаем ультразвуковой сигнал на эту ножку, и он отражается в разные стороны. Сонар не видит ножку. Опять-таки, если он посылает такой сигнал на стену под углом, опять-таки он не видит стены. Поэтому нам требовалось очень большое количество ультразвуковых сенсоров. Вот в данном случае мы используем 38 сенсоров. Другая проблема этих датчиков – это диаграмма направленности. Это я выдрал из какого-то документа. Это реальный датчик, это его диаграмма направленности. Мы видим, что на расстоянии 5 метров у него раствор порядка 20 градусов. Да? Вот аналогичный сенсор мы используем для измерения большой дальности до 6-10 метров. Диаграмма направленности сенсоров ближнего радиодействия была еще страшнее, порядка 40 градусов раствор. То есть очень сложно было определить, где находится реально препятствие. Поэтому, опять-таки, мы использовали очень большое количество виртуальных сонаров. Вот. По поводу детекторов уступов. Здесь есть своя проблема, то есть это тогда, на то время был попросту инфракрасный светодиод, инфракрасный фотодиод. То есть когда препятствие отражает хорошо инфракрасные лучи, то мы получаем сигнал достаточно мощный. То есть в принципе мы можем даже оценить расстояние от нашего передатчика до препятствия. Была идея корейцев поставить вместо ультразвуковых сенсоров инфракрасные сенсоры. То есть идея неплохая. По стоимости они опять-таки очень дешевые, то есть я не помню сколько, но очень копейки. Вон, пара стоила порядка доллара или меньше даже. Но здесь есть своя проблема. Когда препятствие на светлое, то отражение хорошее, да? То есть мы достаточно точно можем определить расстояние до этого препятствия. Если на чуть потемнее, отражение гораздо хуже, то есть гораздо меньшая мощность поступает в приемник. То есть оценка расстояния получается как бы неправильно. А если препятствие совсем черное, ну, такого почти никогда не бывает, но тем не менее, то не отражается ничего. То есть это препятствие, мы его не видим. Я немножко отвлекусь, поскольку вы будете делать робота более современным, чем то, что делалось когда-то. Современные инфракрасные дальномеры, они есть, достаточно хорошие. Они работают по методу триангуляции. То есть они, опять-таки, недорогие, есть, продаются такие дальномеры даже на интернете robofórum.ru, может быть, обязательно это там. То есть они определяют угол между плоскостью приема и вот этой и отраженным лучом. По этому углу уже определяется расстояние до объекта. Но в то время таких датчиков не было. Поэтому пользуются попросту светодиодом, фотодиодом. И используют только для обнаружения уступов или выступов сверху, чтобы робот не ударился. Это прототипный корпус нашего первого робота Роботенко-1. Вот такая банка. Когда вы видели, мы слегка обрадовались, то, что он круглый, то, что его легко обсчитывать. Вот. Здесь четко выдержаны углы. Замечательно просто. Еще никаких проблем нет. Это нарисовано, это реальная фотография, как снимались данные по сонарам. Ну, если честно, то эти фотографии нам были присланы нашими корейскими коллегами. Когда мы приехали в Корею, я работал там 2 месяца, нам пришлось все эксперименты повторить, и за неделю где-то мы сделали порядка 50 тысяч экспериментов, чтобы снять данные, и обсчитали их. То есть, опять-таки, сонар – чрезвычайно капризная вещь. То есть, очень нестабильные характеристики у них. Вот. Разброс характеристик партии может быть огромный попросту. Ну, тем не менее, меня поразило все время, насколько хорошей техникой пользуются наши коллеги из Кореи, вот этот четырехкупчевый осциллограф, стоимость тогда стоил порядка 10 тысяч долларов, память очень завидно было немножко. Так, это характеристики реальных сонаров. Вот здесь 38 виртуальных сонаров обозначены различными точками. Ну, я их показываю только для того, чтобы показать, что вот кроме вот этих точек, достаточно честно, то есть расстояние 0,25 метров, да, где-то вот так должно быть. Мы видим вот такие всплески, да, от где-то от 15 сантиметров до 40. Из-за чего это? Это из-за того, что диаграмма направленности у сонаров не точечная, как у лазера, да? А вот дуга какой-то окружности. Причем не очень красивая дуга. И получаем разброс данных вот, от 15 см до 40, вместо 25 см. Плюс к этому мы имеем еще кучу точек вот здесь по полю, да? Вот здесь почти 2 метра, да? Что делать? Делать непонятно что. Но тем не менее мы пришли к выводу, поняли, что бывают вот такие экстренные ситуации, когда сонары попросту врут. А делать алгоритм было необходимо. Аналогичная ситуация на расстоянии 0,8 метра. Видите, здесь получается расстояние опять 15 сантиметров, то есть 0,8. Здесь опять та же ситуация, врут сонары, плюс еще распространение ультразвука по корпусу робота. То есть то, чего мы совершенно не ожидали. Поэтому вот, если здесь посмотрите, ставим поролоновые, не поролоновые, из пенорезины, вот такие штучки дополнительные, которые демпфируют ультразвук и делают направление луча ультразвука более узким, что же. Не дают попадать ультразвука из одного сенсора в другой непосредственно по кратчайшему расстоянию. То есть вот такие были проблемы, которые непонятно как решать. Но опять-таки после кучи экспериментов мы поняли, что это надо как-то обходить. Ну, придумали, как обходить. Так. Как мы обошли большинство проблем с сонарами? То есть мы решили, что робот у нас это упругий мячик. Для каждого сонара, то есть пара передатчик-приемник, мы составили таблицу. Вот, разделили всю плоскость на зоны, D, R это радиус робота у нас, и E4 зона. Красная зона, опасная зона, потом оранжевая зона, зона повышенного внимания, зеленая зона, где робот может спокойно идти, и пустая зона, где препятствий как бы нет. И физический смысл этих зон, то есть если у нас сонар выдает состояние семафор. Если у нас объект попадает в красную зону, значит, чересчур опасно. То есть робот во что-то ударяется и есть препятствие непосредственно близости от робота. Если в оранжевой зоне, то препятствие есть, надо его избегнуть. Зеленая зона, можно ехать спокойно. Ничего нет, нулевая зона, значит, делаем, что хотим. И алфавит алгоритма вот у нас состоит из 4 символов. Для каждой пары сонаров мы составили такую таблицу. И во время движения робота мы используем следующий алгоритм управления шасси. Это информация о сонарах попадала на кодирование, вот такое кодирование ZR. Это пара сонаров. Один выдает, например, состояние Z из этой таблицы, другой состояние R. Здесь состояние Z, состояние оранжевое, состояние Z, состояние green. Вот так ходилась информация от каждой пары из 38 виртуальных сонаров, поступала на парсер, использовалась таблица управления какая-то, управляющая таблица для каждой группы сонаров, и выдавались команды, направляющие шасси. То есть вот на следующем слайде пример, как это, например, использовалось. То есть это вот, слева направо это центральная ось робота. Здесь расположено с этой стороны 6 сонаров. И эти сонары имеют следующие флаги. То есть оранжевый, 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 зеленый. Значит, по таблице кодирования мы получаем команду, что движение разрешено, можем двигаться вперед. Если сонары выдают вот такое сочетание, зеленый, красный, красный, значит, где-то зеленый, оранжевый, оранжевый, значит, где-то поблизости препятствия, нужно срочно отвернуться. То есть достаточно такое тупое и простое управление роботом получилось. Тем не менее, за счет такого простого управления нам удалось подавить практически все ошибки, случайные ошибки, выдаваемые сонарами. То есть аппаратные ошибки, выдаваемые сонарами. Семафорное управление роботом. После построения карты при движении робота надо было как-то локализовать себя на карте. Локализация была достаточно простая. Когда эта операция проводилась каждые несколько секунд, то есть он останавливался, притормаживал, начал обстреливать себя, вокруг себя с нормой большого радиуса действия, то есть узнавал расстояние от себя до всех препятствий. То есть ясно, что он мог себя найти препятствие или стену здесь, ой, пардон, здесь, здесь, здесь или здесь. Если луч сонара повернут под углом, то ну, попросту ничего не видно было. То есть он отражался и попадал неизвестно куда. Поэтому вот в форме креста как бы получалась такая постоянная локализация робота на карте комнаты. Это скриншоты эволюционного пакета, который мы написали, использовали для отладки режимов работы робота. То есть поначалу просто использовали тифовские или ПМПшные картинки, которые загружали. Впоследствии мы подключили реального робота через Bluetooth интерфейс к этому пакету. Ну, здесь просто скриншоты, не более того. Здесь показаны не все сонары, но это достаточно, скажем так, нам было для отладки работы робота, по крайней мере, для начальной отладки. То есть первый этап работы робота – прохождение периметра комнаты. Значит, после прохождения периметра в мозгах робота получилась вот такая картина. Это якобы периметр комнаты. Эта информация получалась на базе использования аудиометрической информации, то есть на базе информации, полученной от энкодеров, датчиков колес. Робот проскальзывал. Ну, любой робот проскальзывает, особенно колесный робот проскальзывает, и в результате получается погрешность информации в пределах 10%. Но, тем не менее, при обходе относительно небольшой комнаты, вот вместо прямоугольника у нас получилась вот такая картина. Но одновременно с получением аудиометрической информации во время обхода комнаты по периметру мы использовали сонары дальнего действия и накапливали эту информацию. То есть при возвращении на docking station робот чувствует у нас docking station благодаря инфракрасным сенсорам. Он останавливался и некоторое время думал. То есть анализировал полученную информацию во время входа комнаты. И вот что в результате получалось. Это уже результат от коррективной геометрии комнаты. То есть чего-то он не увидел, но главное все, в общем, получалось достаточно неплохо. То есть действительно прямоугольник, вот docking station. После того, как у нас получилась геометрия комнаты, мы разбивали все комнаты на квадратики небольшой величины. Ширина, вернее, сторона квадратика была соизмерима с шириной щетки робота. Ширина щетки была порядка 170 мм, а ширина квадратика, по-моему, 150 мм, что ли. Я точно не помню, но это не важно. Вся площадь разбивалась на такие квадратики. После этого робот начинал маневр какой-то, или отход от docking station и начало чистки. Вот мы считаем, что вот эта зеленая область около стены уже прочищена. Значит, идет чистка. Вот он встречает какое-то препятствие, которое на главной карте не было. То есть вот сейчас немножко вернусь, здесь нет этого препятствия, да? И здесь алгоритм, в принципе, может быть любой, но мы используем зигзагообразный алгоритм для чистки этого помещения. То есть он чистил. Вот почистил. Вот осталась незаполненная область. Какая-то незаполненная область. То есть у робота в голове вся область определена квадратиком. Он знает, что вот эти квадратики у нас не почищены. Надо до них добраться, если хватает энергии аккумуляторов, и почистить. Мы используем довольно-таки простой расчет квазиоптимального маршрута при очистке таких областей. То есть вот это у нас препятствие, серенькое это препятствие, это у нас неочищенная область, это робот. Мы начинали сканировать всю область по спирали, по квадратикам, по спирали, до тех пор, пока не доходили до как первой неочищенной области. После этого мы по прямой двигались куда-то, пока не упирались в препятствие. После этого рассчитывали возможным квазиоптимальным, точнее, возможные короткие маршруты, то есть или с левой стороны, или с правой стороны. Видим, что этот маршрут длиннее, поэтому выбираем этот. То есть достаточно простой, но надежный способ. После того, как робот почистит этот квадратик, он опять-таки делает спиральный осмотр всей комнаты до тех пор, пока не увидит следующий неочищенный квадратик. Увидел, поехал туда, почистил. Если больше квадратиков таких нет или областей, значит, возвращается к docking station. Ну, вот транзит очищает последнюю область, и последняя, это Пятунский спуск, возврат к Docking Station. Вот если присмотреться к этому слайду, мы видим, что движение робота, в общем, такое неустойчивое. Неустойчивое оно из-за несовершенства и алгоритма, и датчиков. То есть мы даже называли этот режим, и как при корейце, пьяный дворник, потому что он все время ехал и слегка дергался. Потому что алгоритм упругого мяча, где-то данных было больше, где-то меньше, двигался негладко. То есть, скорее всего, это просто не понравилось. Но, тем не менее, робот ездил. Было достаточно много проблем технических, которые пришлось решать, но мы их решили, и он ездил. Это было самое главное для нас, в общем, это был самый главный наш успех. Но, опять-таки, говорю, что робот ездил криво, неустойчиво, неустойчиво в смысле не гладко, не плавно. И нашему заказчику это не понравилось. В результате, говорю честно, все системы навигации, построение карты и управление роботом, все это SBC, Single Board Computer, корейцы из робота выкинули. И стал ездить как простой Trilobit или Румба. Ну, почему это так получилось? Потому что длительность этого проекта была полгода, работало трое человек с нашей стороны, и, в общем, мы попросту не успели. Но, тем не менее, первый робот, RoboKing, вот он был создан. Плюс еще в качестве хобби, то есть мы написали систему голосового управления для робота, использующую очень простое решение, оно патентовано, где только не патентовано, еще в Китае запатентовано, еще где-то, неважно. Но решение очень простое, то есть вам, как инженеру, надо будет даже смешно. То есть робот работает в шумной обстановке. То есть, чтобы он распознал какой-то голос, какую-то речь, чрезвычайно сложно. И поэтому мы предложили простую идею. Надо его просто позвать. Как только робот распознает одно ключевое слово или фразу, это легко сделать. Не распознать группу команд, а распознать только одно ключевое слово или фразу, он вырубает очистку, двигатель очистки, ну и вентилятор. Поэтому становится достаточно тихо. После этого можно командовать роботом. Вот, в принципе, как в жизни, когда мы к кому-то обращаемся, мы зовем по имени, и человек обращает на нас внимание. То же самое здесь. Вот. Вот такая печальная судьба у этого робота. Немножко печальная. Выходная стоимость его была порядка $1500, и никому был не нужен. Но, тем не менее, вот прототипный робот был сделан, он ездил медленно. Ездил неровно, дергаясь. Плюс еще мы поняли, что инфракрасные датчики, особенно в таком, не инфракрасные, ультразвуковые датчики, особенно в таком количестве, использовать нельзя. Потому что, когда один датчик стреляет, нужно выждать время, как минимум 0,2-0,3 секунды, чтобы сигнал затихнул. Иначе отраженный сигнал позднее попадает в другие датчики, и получается чехарда. То есть, если у нас есть 38 сонаров, мы должны ждать порядка 10 секунд, пока он стреляет всеми сонарами. Вот такая проблема. Вот то изобретение, которым я гордился, это сонары, расположенные на вращающейся подставке, она тоже оказалась плоха, потому что если пол кривой, сонар стреляет в стенку и отражается куда-то наверх лучше. Робот его не видит. То есть это тоже не подходит попросту. Но тем не менее. Ну, спустя несколько лет, то есть я был в Великой депрессии, когда вернулся, скорее, 2 месяца мы работали, было у нас за 2 месяца только 2 выходных, делали, в общем, просто ничего не сделали. Но спустя некоторое время, точнее, вот 26 лет назад, о нас вспомнили и предложили принять участие в разработке другого робота, RoboKing 4. Точнее, система, называемая FEM, Feature Extraction Matching. То есть я покажу на примере видео, как этот робот локализуется в пространстве и ездит. К сожалению, из презентации это не работает, но я имею небольшой видеофрагмент. Здесь коротенький. Это робот. Он должен ездить по квадрату. Здесь мы видим. Это изображение, полученное камерой, расположенной на верхушке робота. Это потолок комнаты. Старгейгер. Это система, чужая система. В переводе учетчик звезд. Старгейгер учетчик. И SLAM UI. SLAM — это Simultaneous Localization Mapping, то есть одновременная локализация и изготовление карты. UI — это User Interface, это движение робота. То есть я думаю, что из этого видео будет понятно, как он работает. То есть он едет по квадрату. видно, что здесь происходит, да, камера снимает. Это полученное изображение из камеры, это очищено, исправлено от бочкообразных искажений образ. Следующая сцена после сдвига робота, исправленное изображение. Обнаружены точки соответствующие. И они сравниваются. Вот эти точки на потолке или на стенах. Вот робот едет, и как корабль в океане опирается на какие-то звезды, на эти точки. Эта система, используемая в роботе RoboKing 4, она показалась себе очень хорошо. То есть по сравнению с Samsung, у Samsung используется похожая система, самсунговский робот называется Fausen, у него погрешность порядка 15 сантиметров при ориентировании по квартире, у нас погрешность менее 10 сантиметров, как оказалось. Программа SIFT дает погрешность порядка 10 сантиметров, то есть у нас лучше. То есть едет совершенно четко. Причем этот эксперимент ставился много-много раз. Это обычная корейская квартира, на самом деле, я в ней был. А это вот это при отключенной системе видения потолка. То есть без управления ошибок при помощи нашей системы. Вот так вот ориентируются современные роботы. Конечно, этот робот не сравнится с первым робокингом. Здесь всего 11 датчиков, не 50 с лишним, как в первом, а всего 11. Здесь используется как бы два глаза. Называется робот RoboKing Dual Eye. На самом деле, я немножко удивился, почему называется Dual Eye, потому что камера-то одна. Но на пузе у этого робота находится мышка, оптическая мышка. То есть датчик сделан на базе оптической мышки. Вот считается второй глаз. Поэтому называется робот RoboKing Dual Eye. Ну, говорят, конкурентов в мире пока для него нет в своей ценовой категории. Я смотрел вчера на eBay, продается $199 робот такой. То есть обещали одного привезти. То есть, господа, если есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу.
Как он софт все это сделан?
Вот этот софт или...
Нет, вот который вы именно делали.
А Си, стандарт Си использовал.
То есть там совершенно прямо можно...
Чистый Си.
Пользоваться.
Да.
И Windows операционная система?
Что?
Операционная система.
А, и Windows, да.
Понятно.
То есть не Linux никакой, да пожалуйста.
На самом компьютере
Windows тоже, ребят. Windows. Тоже Windows, да. То есть не я придумал, я бы поставил CoinX или Linux, но CoinX я бы поставил, честно говоря, но вот говорит, Windows должен стоять и все. Почему так, непонятно. А еще одна проблема, о которой я не упомянул, скорость интерфейса RS-232 115 киловатт. Оказалось, что это маловато тоже. То есть, ребята, если будете разрабатывать новых роботов, у вас должен быть интерфейс между системой адекватный. То есть, если вы пересылаете там данные от 38 сонаров, значит, у вас канал должен быть достаточно широкий.
Нельзя было поставить вопрос о том, чтобы датчики просто какое-то элементарное тестирование проходили, прежде чем ставить те, которые врут сильно, сразу отсеивать. Даже у процессоров там есть какой-то процент отсева после контрольных тестов. Здесь вот тоже можно вот такое сделать.
Ну, вот если вы отключите камеру, я вам расскажу подробнее.
Вы сказали, то, что вы делали тогда 6 месяцев, это не понравилось, да? А что они делают после этого?
Вы знаете, ну, если вы отключите камеру, я расскажу.
Предлагаю вопрос вынести в кулуары.
Да, то есть я могу сказать, что ничего более хорошего не сделали. То есть спустя полтора года вышел робот, RoboKing 2, ну, на уровне трилобита. Совершенно верно, поэтому в последнем роботе используется процессор ARM-11 с floating point, там есть векторная операция и 500 МГц.
А все в Intel считается и какие там 530 на ARM-11?
На ARM-11 530 МГц, да.
И алгоритмы у вас все были детерминированы, эвристически?
Нет,
не применялось никаких
искусственных инструментов там не было.
Высоких технологий, грубо говоря, в кавычках, типа нейронных сетей там.
Нет, это в кавычках, я понимаю вашу шутку по поводу. То есть я к нейронным сетям некоторых вот отношусь достаточно благосклонно, но они не применялись.
А как решалась проблема с сонарами вот в тех системах, где 80 сенсоров стояло?
80 сенсоров, это сонаров было немного, насколько я понял, порядка 500. Ну, нам сказали, используйте любые датчики, но чтобы было дешево. В Дайсоне используйте гирокомпас. Эта вещь дорогая, она стоит несколько сотен долларов. Один гирокомпас мог бы заменить все сонары попросту, и все. То есть мы знали бы тогда угол с большой точностью. И гирокомпасы, так называемые, которые используются в телефонах современных, на самом деле это не гирокомпасы, это интегрирующие акселерометры, совершенно верно, акселерометры интегрирующие. Вот у них погрешность не лучше 3%, это не очень хорошо. То есть для робота, для автономного робота это не очень хорошо.
Фирма аналогевайся,
существуют датчики на скорости, которые, ну, дают достаточно хорошую поверхность микроэнергетической и стоимость, ну, порядка там есть от 50 до 60 долларов. Но это, в общем, недешево. То есть последний робот стоит на eBay 700 долларов. Стоимость производства порядка 300 или меньше долларов.
Но это, понимаете, это же у нас, как бы, ну, понятно, в магазине, а если там несколько тысяч...
Но я думаю, что будет не 60 долларов стоить, если за ось, да? Допустим, за ось нужно 3 оси как минимум, да? Но будет 100 долларов за 3 оси стоить, это тоже не сильно. Причем погрешность там не меньше, там, 1,5-2%, я не сомневаюсь в этом.
А вы знаете, вот, то есть... Пытался реализовать такую идею, чтобы весь софт вообще вынести на персональный компьютер, если он есть телефон, на роботе оставить только датчики и железо, по Bluetooth просто...
Вот мы что-то подобное делали, то есть вот SBC получала данные со всех датчиков и передавала...
Я имею в виду, чисто тупо вообще покупается, то есть если есть компьютер, то там усаживается какой-то диск вот, инсталляционный, и с персоналки управляется...
Я встречал в интернете информацию о таких... Они были не популярны на рынке.
Ну,
потому что домохозяйка не будет там на компьютер ставить.
Да, то есть
они это...
Они выходят из дома и...
То есть у робота была программа, в нужное время включиться, почистить, прочее. Нам запретили даже использовать какие-то дополнительные внешние датчики. Могли бы маячки использовать, например, для навигации какие-то, или радиомаячки, или инфракрасные датчики, или еще какие-нибудь точки наклеены могли бы использовать. Нет, это было запрещено.
Вообще, какой сейчас тренд, по-вашему, в последнее время, вот именно в развитии дальнейшего роботов-пылесосов? Вот там вот Румба уже сколько там, наверное, скоро 10 лет будет Реловиту, да?
Ну да.
Вот с тех пор, в общем-то, мне такая же, что, ну, 8, мало что поменялось. То есть, какие-то там, может быть, алгоритмы стали умнее, может быть, там они чуть-чуть стали лучше, но качественно, вот, какого-то прорыва, вот. Кажется, то есть есть какие-то идеи, там, какие-то разработки, или все это просто как сотовые телефоны, там, грубо говоря, там корпус поставили другой и начали рекламировать как новая фича, на которую там...
Я считаю, что последний роботинг достаточно неплохая вещь, не потому что LG, моя родная компания, которая работает 12 лет, просто хороший пылесос, хорошо сделал. Вот по сравнению с Хаузеном, который использует практически те же самые принципы, но он какой-то странный. То есть пылесос Хаузен привезли, самсунговский пылесос, 2 года назад, я с ним поигрался просто в помещении на работе, и, в общем, не понравилось. Он путается в студии, в проводах путается. И однажды я его поставил на стол, просто на стол, и включил. Там есть датчики ступенек тоже, он ездил 15 минут, потом остановился, задумался минут на 3 и дал полный ход назад. Мне так и пришло, то есть похоже программа суицида у них заложена. То есть я не шучу, это правда было, я еле успел его подхватить, потому что робота не мой. То есть он задумался, решил покончить жизнь.
Ну может быть, то есть вы уже его поймали?
Я его поймал, да, уже в возрасте поймал.
Она повысилась за счет более качественных алгоритмов.
Совершенно верно, да.
То есть механика осталась та же самая, грубо говоря. Потом я еще слышал, сейчас какие-то модификации предлагаются, типа еще опция моющего пылесоса.
Я слышал такие, а моющих, но не видел. Я, честно говоря, сомневаюсь, что такой пылесос, даже вот наш прекрасный Робокинг 4, может хорошо пылесосить, потому что он маленький совсем. там объем бачка пол-литра. Ну, если, конечно, каждый день ездит, то ладно, но это очень маленький объем бачка. Вот. А по поводу эффективности, эффективность растет. То есть вообще у меня для служебного пользования есть таблица сравнения Робочинка 4, Робочинка 3 и Хаузен самсунговского пылесоса, и там показана эффективность каждого пылесоса, то есть за какое время он покрывает всю поверхность. То есть вот в Робочин 4 на 30% превосходит Хаузен самсунговский по скорости работы. То есть это на симуляциях доказано и реально в помещении доказано, что на 30% более эффективно. И еще, вот поскольку я радиолюбитель с детства, вот я сравнил пылесосы между собой, вот Хаузен использует никель-металл-гидридные батареи. Значит, они кончаются при активной эксплуатации за полгода в пылесосе. Вот Робочин 4 использует литий-полимерные батареи. То есть, это, представляете, ну, почти самые последние батареи, да, кстати, литий-ионные, второй литий-полимерные. Да, они дороже, но общая стоимость производства невысокая, все равно относительно.
Зависит от того, если вы можете менять легко батарею, это одно, как бы, естественно.
Они все равно дорогие. Они все равно дорогие. Если за полгода батарея приходит в негодность, это никуда не годится, я считаю. То есть я вот смотрю на свой телефон, которому 7 лет, да, я только один раз менял аккумулятор там,
7 лет. А вот какие-то идеи кто-то пытается развивать в том направлении, чтобы, скажем, еще дать ему функцию, там, добавить, скажем, манипулятор, чтобы он, там, скажем, разбросанный ребенком игрушки мог собрать, там, значит, в то же время, там, куда-нибудь положить, скажем, в одно место, там, в корзину. Или...
Пытаются люди генерировать идеи, то есть главное дополнительное свойство для робота-пылесоса – это робот-охранник, который попросту транслирует видео в интернет, то есть ездит по комнате, транслирует видео. А манипулятор – это довольно-таки сложная механическая вещь, то есть довольно-таки дорогая получается.
Вот вроде бы сейчас вот с этими сами механика там, мне кажется, уже достаточно дешевая. Другое дело, что алгоритм очень неэффективный. То есть управлять реально сложно очень манипулятором, чтобы это действительно было эффективно и качественно и быстро.
Ну да, согласен. Ну, ни о чем подобном не слышал пока.
Спасибо.
К сожалению, нет. То есть реально разрешение этой камеры, хотя 2 мегапикселя, реальная камера, вот, аппаратная, используется 320 на 240 только. То есть насколько широкоугольный объектив, да, он широкоугольный. Широкоугольный объектив используется.
Дело в том, что есть такая система,
структурированный свет попросту, да?
Ну, фактически.
Ставят тайм-маркеры и потом
попадают. Ну, не ставят, там ставится такая коробочка, и она высвечивает на потолок эти дескрипторы инфракрасным, а на камере с инфракрасным просто фильтр, который все это дело фильтрует, и не надо огромное...
Ну, если он переехал в другую комнату, значит, эту коробочку тогда придется туда перетаскивать. Да. Это, конечно, уже не совсем то, что
долго. Какие проблемы есть. Хотя вот сколько лет назад мы тоже послали патент такой, между собой называли патент «Свиноматка», ездит робот, проехал какое-то расстояние, выбрасывает 3 маячка, самоходных маячка. Дальше едет, убирает, ориентируется по этим 3 маячкам, потом маячки собирает обратно в себя и едет дальше. Подход для любой навигации хоть в космосе.
Кстати, вопрос, я вот видел на конференции в Японии, показывали робота, который ездил в Грилл, собирал разброс. Робот, там, человек.
В смысле, грязное видео, как бы разбросано, корзину, потом стиральную машину.
Машину, да. Вот, ну, академические разработки такие ведутся, но их стоимость настолько...
Нет, я понимаю, вот химически это понятно, что они ведутся уже давно.
А на практике...
То есть тут уже лет 10-15 говорят, что вот-вот они уже начнут продаваться в магазинах, но кроме вот роботов-пылесосов ничего реально нет, я так понимаю, что даже на подходе ничего
нет. Не, ну роботы, охранники, роботы, газонокосилки.
Ну понятно, да. Ну вот да, газонокосилка это второй сектор, который тоже реально как бы...
Вот последняя идея, у нас был конкурс критических идей уже в прошлом году. Первое место, завоевала идея, получила $50 000 награда, идея использования подобного робота для очистки небоскребов. То есть реально вот те люди нанимать очень дорого.
Вот. И стекла что ли чистить?
Чистить стекла на небоскребу, да. То есть идея весьма неплохая, я считаю.
из роботов полезны. Последнее, что я знаю, что действительно, ну, заинтересовало, так скажем, про промышленность вообще вот передвижного. Люди сделали такого паука на магнитных ножках, и он носит с собой сварочный аппарат. И сваривает швы очень большие, типа корабельных. Вот,
не, ну промышленных роботов довольно много.
И сразу увидели, что он не стоит такой с рукой там и, в общем, сварку какую-то делать, а он именно вот такой полуавтономный, просто с проводом лазит по этому.
Понятно, да, но это все-таки промышленность, как бы другой сектор совершенно.
Да, то есть там,
там, там много чего.
Подобные роботы с тележками, например, для организации склада.
Да.
Передвигать полезно.
Моравик уже вроде даже сделал фирму там свою уже лет 5, как они там вот эти роботы продают, которые именно в накладе автономно могут до нужного стеллажа доехать, там туда положить груз, забрать по команде оператора, привезти обратно и так далее.
Ну да, все-таки промышленное назначение, оно как бы и проще. Робот может стать дороже, можно всякие магнитные дорожки прокладывать.
Ну, потом там все-таки гораздо более ограниченные условия на внешнюю среду, все-таки она достаточно, ну, гораздо более устойчивая, статистически предсказуемая, чем в быту, когда там кошка прибежала, еще что-то такое, то есть много.
Вот здесь та же проблема на видео, это обычная корейская квартира. Но она, правда, размером 230 квадратных метров. Вот, но пол, что вы видите, это реальный корейский пол. То есть ламинат, во всех квартирах ламинат, абсолютно гладкий. Пыли практически нет, ну, сколько накопится. Провода нигде не торчат. То есть люди в квартире ходят босиком, пол с подогревом. То есть из мебели или низенькие диванчики, или сидушки сидят на полу.
То есть они конкретно для Южной Кореи в основном?
Ну, для Китая, для Южной Кореи, вот, в частности, запрос нашего коллеги-корейца прислали, надо адаптировать к Европе, что нету никаких фич на потолке, источники света находятся на стенах, что делается? Непонятно. То есть вот такая проблема.
Если достаточно хорошее разрешение камеры, наверное, можно что-то?
320 на 240.
Значит, надо камеру, оптику надо улучшать.
Тогда это остановили, просто ориентироваться.
Нет, ну,
стенам. Подсвечивать можно, что?
Ну, вот, да,
подсвечивать нужно стационарно, прямо с рук подсвечивать.
Но, с другой стороны, там аккумуляция хватает больше, чем на час работы. Если импульсно подсвечивать, камера же работает не постоянно, она делает порядка 3-4 секунды у нас. В это время импульс световой давать не проблема.
Ну, то есть, это просто идея, вот, да. Именно камеры начинают, я смотрю, все более активно использовать.
Да.
Первые роботы там вообще только были сенсоры, ультразвуковые практически, и все, а сейчас все-таки.
Здесь тренд, ну, сейчас. Еще вопрос в комментариях. А что вы рекомендуете, скажем, при разработке робота подобного у нас сейчас? Какую составную базу делать на видео?
На видео, конечно. Процессор достаточно мощный и дешевый процессор. То есть видео дает море информации просто. Сколько мы? 97% что глаза получаем, да. Ну, робот, как получает 97 или 99.
Не, но все-таки еще, мне кажется, очень важно, чтобы было несколько независимых источников информации.
Да.
И тогда потом интегрировав, гораздо сильнее можно повысить надежность. То есть, и пускай там точность низкая, все равно несколько инфракрасных датчиков не помешают.
Совершенно верно. Вот в последнем робокинке один из датчиков. Есть две камеры, есть инфракрасные датчики, ступенек, есть два ультразвуковых сенсора и акселерационный бампер. То есть, когда он ударяется, акселерометр срабатывает внутри, он понимает, что на поставке ударился.
А вот что сейчас вообще в плане софта есть на рынке? Скажем, Microsoft вроде бы там последние 2-3 года уже продвигает нас специальную операционную систему для роботов, специальную...
Я загрузил, поставил...
Несерьезно?
Ничего не понял, что здесь... Вот. Ну, я, с другой стороны, сильно не разбирался, но как-то мне не шибко понравилось. Больно как-то занудно. Микрософтски все сделано. То есть я не могу рекомендовать, что это.
Ну вот, а в других роботах там что тоже реально используется, в основном Windows, там...
Этот робот на Linux работает.
Но все равно программа пишется на C, да?
На C, да. Все программы чисто
пишутся на C. Все там сенсоры, они имеют уже там драйверы, которые позволяют с ними работать на так, языках высокого уровня.
Да, на C. Ну, кое-где для расчетов мы использовали ассемблерную оптимизацию, где очень большие арифметические расчеты, математические, если оптимизируют слегка. Но поскольку процессор ARM-11 достаточно мощный, то все работает.
А вот скажите,
если возможно, стоимость разработки, если браться за такие дела, то
ну, я могу примерно ориентироваться, сказать, сколько потратили корейцы на эту разработку этого робота. Очень ориентируюсь на эту секретную информацию, я просто не знаю сколько, но по моим оценкам порядка 3,5-4 миллиона долларов.
Это вот последнего?
Последнего робота, да. Это включая...
А это с нуля или опираясь на предыдущие?
Естественно, опираясь все-таки.
Ну, знание создается как-то. То есть аппаратная база, она, конечно, другая совершенно, а знания-то те же самые.
Не, ну, в принципе, это недорого совсем.
Это
ОКР, как бы. Да, это ОКР, да.
То есть до производства, просто вложения,
стал прототип. Работающий прототип, который полностью едет, да. Причем работали корейцы очень напряженно, то есть была круглосуточная работа. То есть реально, вот, одни, значит, работали днем, потом ставились эксперименты ночью в этой квартире, то есть оставалась смена на ночь, потом приходили сюда другие люди, поменяли, там спал, ночевал в этой квартире. Кошмар.
И сроки разработки в таком режиме?
Вы знаете...
Наверное, не очень длительный.
Я думаю, опять-таки, я не знаю точно, что этот робот разрабатывался в течение 3 лет. То есть довольно-таки долго.
Ну, то есть где-то миллион в год примерно.
Да, где-то миллион в год. Вот. И причем наш CTO, то есть Chief Technology Officer, главный инженер LG, когда увидел этот прототип, то есть он курировал разработку этого робота, однажды сказал: ребята, этот робот работает слишком тихо. Никто не поверит, что он действительно работает. Сделайте погромче. Вот, типа такого. Или то, что он не должен обходить периметр. Не должен, но все, потому что есть чей-то патент. Чей? Не знаю, как это, но периметр обходить нельзя.
Патент, наверное, на алгоритм все-таки.
А, алгоритм не патентуется. Но тем не менее, вот есть такой патент, что...
Способ там.
Да, способ, да. То есть вот в результате этот робот как-то квадратами ездит. Большими квадратами, зигзагами закрашивается.
А вот хотя бы в плане исследовательском ЛЧ не занимается морскими роботами?
Какими?
Ну, человекообразными.
Андроидами нет. Это я почти точно могу сказать. То есть вот этот робот, это первый робот, который сделал уже рыбаки. В Корее есть...
А сколько было продано вот экземпляров?
Робокинга первого?
Да.
Я не знаю. То есть я приехал из Кореи, проработал там 2 месяца почти без выходных, и я болел полгода попросту. Просто был больной. Ничего не мог сделать.
Скажите, а вот в последнем роботе, вот конкретно в России что разрабатывалось? Это вот этот алгоритм, который...
Да. Только он.
На какой основе
вы рассчитываете вот эти дисплинтеры? Ну, если надо к Алексею, лучше обратиться. Алексей расскажет, что по паттерну имею в виду, более конкретно и подробно.
Ну, это, надеюсь, там все защищено уже патентами, да?
Ну, выпущен. Уже 3 патента выпущено.
Потому что если идти потом на американский рынок, там метод совершенно нечего.
Да, методы патентуются. То есть я вот 13-й год работаю в ЛЖ, у меня более 40 патентов моих. Но это ничего, это практически не имеет.
Мне казалось, что это слово.
Нет. Или метод, или аппарат, да. Или метод, или аппарат, или все вместе патентуется. Последний патент я отправил аппарат патентовал.